Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 23 января, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Новый час, естественно, открывает выпуск о последних известий. Его для вас подготовила Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
Об основных событиях на этот час. Во Владивостоке по делу о недавнем пожаре в офисном центре обвинения предъявлены еще двум должностным лицам. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан. Президентом Португалии избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек, обвинения предъявлены еще двум должностным лицам, сообщил журналистам прокурор Приморского края Александр Аникин. Нарушение правил пожарной безопасности и халатности, повлекшей гибель людей, обвиняются еще один служащий Приморского отделения Сбербанка Виктор Ханников и начальник отдела госпожарнадзора Первореченского района Владивостока Сергей Лузган, оба взяты под стражу. Ранее по аналогичному обвинению были арестованы старший пожарный инспектор Алексей Лобанов и управляющий Сбербанком Людмила Феофанова. По версии следствия, в занимаемых банком помещении, где 16 января произошел пожар, не была создана необходимая система безопасности. В Нижнем Новгороде из-за аварий, вызванных сильными морозами, без тепла и электричества остались ряд городских объектов и несколько жилых домов. В некоторых квартирах нулевая температура, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Почти каждые сутки с обморожением в больницы поступают десятки человек. Промерзают стены домов, особенно тех, где отопительные батареи замурованы в панелях. Температура в жилых помещениях подчас опускается ниже 10 градусов. Директор театра драмы Борис Кайнов сообщил, что в гримерках во время репетиций температура всего 11-12 градусов. Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов дал распоряжение расконсервировать чрезвычайный запас мазута на автозаводской ТЭЦ, поскольку температура теплоносителя котельной оказалась ниже установленных нормативов. В котельной экономят на мазуте в связи с тем, что его запаса недостаточно. Неисправность печного отопления стала причиной пожаров. При этом пострадали несколько человек, есть и погибшие. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
«Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу Моздок-Тбилиси. В Северной Осетии, в районе населенного пункта Нижний Ларес, на основной и резервной линиях газопровода произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. Ремонтно-восстановительные работы, по оценкам специалистов, займут несколько дней. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Москву в саботировании поставок газа с целью вызвать в стране, в нескольких регионах, которые установились мороза, энергетический кризис. МИД России назвал заявление Саакашвили истерией.
Радио «Свобода». Новости.
Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Бывший премьер-министр и сторонник рыночной экономики Кавака Силва значительно опередил своих соперников. Все пятеро были представителями левых сил. На избирательные участки пришли почти 63% португальцев, обладающих правом голоса. Президента Косово Ибрагима Ругову похоронят в Приштине 26 января. Он скончался в субботу в возрасте 61 года от рака легких. Переговоры о будущем статусе Косово, которые должны были открыться в Вене 25 января, отложены до февраля. Точная дата пока не определена, говорит глава Международной администрации Косово Сорен Йессен Петерсон.
В самый решающий момент истории Косово мы потеряли лидера. Могу только сказать, что для меня это большая личная трагедия. Край дожил до нынешнего исторического этапа прежде всего благодаря многолетнему руководству президента Ругова.
Сказал верховный представитель ООН в Косово. Ибрагим Ругова много лет возглавлял умеренных косовских албанцев, боровшихся за независимость от Сербии политическими средствами. Иран не оставит без ответа какие-либо силовые действия против него, заявил представитель иранского МИД Хамид Реза Асефи. На днях министр обороны Израиля Шауль Мафас выразил готовность своей страны к силовым действиям, чтобы заставить Иран отказаться от ядерных разработок. Выступая на научной конференции в Герцлии, Мафас, который родился в одном городе с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, напомнил о его недавних антиизраильских высказываниях.
Пользуясь случаем, обращаюсь к президенту Ирана Ахмадинеджаду, своему земляку. Ты ведешь страну по пути ненависти, террора и антисемитизма. Вспомни историю. Что происходило с подобными тебе тиранами, которые пытались уничтожить еврейский народ? Они, в конце концов, несли разрушение собственным народам.
Это был министр обороны Израиля Шауль Мафас.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае после месячного перерыва возобновляется процесс по делу о гибели в автокатастрофе бывшего губернатора Михаила Евдокимова. Сегодня может быть определена дата окончания судебных слушаний и вынесения приговора. На скамье подсудимых водитель «Тойоты», с которой 7 августа прошлого года столкнулся губернаторский «Мерседес». Прокуратура обвиняет Олега Щербинского в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. Помимо Евдокимова в автокатастрофе погибли его водитель и охранник. В поселке Ямчак Магаданской области из-за аварии, вызванной сильными морозами, без теплоснабжения остались 3 двухэтажных жилых дома, в которых проживает более 50 человек. Сейчас ведутся работы по ремонту изношенных тепловых сетей. США должны активно искать новые альтернативные источники энергии с тем, чтобы не быть заложником стран-поставщиков нефти. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн в своем интервью телекомпании Fox, рассказывает Владимир Морозов.
«Экономика США слишком уязвима, — сказал сенатор, — и может серьезно пострадать в случае сокращения поставок нефти, особенно из таких стран, как Иран и Венесуэла, лидеры которых не скрывают своих антиамериканских настроений. По мнению Маккейна, США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии. И один из таких источников – атомная энергетика. Сенатор Джон Маккейн считается возможным кандидатом на место в Белом доме во время президентских выборов 2008 года. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Напомним главные новости этого часа. Во Владивостоке по делу о недавнем пожаре в офисном центре обвинения предъявлены еще 2 должностным лицам. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан. Президентом Португалии избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва.
Спасибо, Светлана. Этим утром с новостями нас знакомит Светлана Вольская. Ну, а Надежда рассказывает нам про погоду, где, в общем, ничего такого радостного не предвидится.
Да, судя по прогнозам синоптиков, очень холодная высотная ложбина, которая подходила совсем близко к центральному району, будет смещаться на восток, а вместе с ней все-таки должны постепенно уходить и морозы, которые испытывали на прочность жителей большей части европейской территории России. Уже после полудня 24 января, начиная с северо-запада, морозы начнут постепенно ослабевать. Но сильные ночные морозы накануне отмечены в Архангельской области и в республике Коми, в Вологодской области, в Карелии, в Воронежской области. Низкие температуры, опасные для плодовых культур, отмечены и на юге европейской территории России. На Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье снег, местами сильный, снежные заносы на дорогах, сильные порывы ветра. В горах Северного Кавказа лавина опасна. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем до 17 градусов мороза, в Москве днем местами небольшой снег, от 22 до 24 ниже нуля, ветер северный 3-6 метров в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе:
ситуация с заблокированной колонной грузовиков на Камчатке, ядерная программа Ирана и позиции мирового сообщества, уникальная покупка бывшего эмигранта из Советского Союза на Манхэттене.
Вот некоторые из наших тем. Ну и в связи с тем, что сегодня в Страсбурге открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет обсуждаться, в частности, вопрос о нарушении прав человека в Чечне, мы задаем вам такой вопрос. Считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы еще можете на протяжении ближайшего часа присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
9:09 в Москве, вы слушаете «Время свободы». На Камчатке продолжаются поиски затерявшейся в снегах автоколонны. Сегодня утром спасатели на 5 снегоходах вышли на эти поиски. Рассказывает наш корреспондент в Петропавловске-Камчатском Гузель Латыпова.
Спасатели были вынуждены накануне прекратить попытки добраться до 14 Уралов из-за нулевой видимости и сильной метели, хотя до колонны оставалось не более 10 километров. Сегодня с утра снегоходы вновь вышли в район Мутновского перевала, где терпят бедствие 16 человек, оказавшихся еще 17 января в снежном плену. Пока спасателям добраться до колонны не удалось. Сейчас сотрудники поисково-спасательного отряда становятся на лыжи, чтобы пройти через опасные лавинные участки перевала. Трое суток дальнобойщики живут без пищи. В воскресенье днем у них закончилось топливо в последней вахтовке, где они вместе ждали хорошей погоды. Спасатели пытаются провести водителям пищу и газовые баллоны. Сегодня старший из водителей колонны вышел на связь с управлением МЧС и доложил, что все водители живы, правда, все испытывают страшное чувство голода и мерзнут. В понедельник также поступило сообщение о том, что гусеничный тягач, в котором находятся 4 человека, найден в районе реки Апала на западном побережье Камчатки. Тягач, пропавший 19 января во время метели, искали 2 суток спасатели на снегоходах. Все люди живы и здоровы. Они пережидали буран в одной из рыбацких стоянок, но связи у них не было. И поэтому они не могли связаться с семьями и сообщить о своем месте нахождения. Циклон, охвативший Камчатку еще 17 января, не отступает. В понедельник подошел очередной 3-й атмосферный вихрь. Скорость ветра доходит местами до 30 метров в секунду. За эти дни на Камчатке выпало около 180% месячной нормы осадков. Существует угроза схода снежных лавин как в горных местностях, так и в самом Петропавловске-Камчатском. Коммунальные службы работают в авральном режиме. На уборке снега в областном центре круглосуточно работают более 600 человек и 95 единиц техники. Мэрия обеспечивает людей горячим питанием. Снегоуборщики отдыхают лишь 3 часа в сутки. Занятия в школах отменяются уже 5-й день. Петропавловск-Камчатский завален 2-метровыми сугробами. В окрестностях высота снежного покрова местами превышает 5 метров. Аэропорт города Елизово не работает уже 4-е сутки. Редко каким самолетам удается прорваться на полуостров во время небольших передышек, которые дает природа. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, реакция официального Тбилиси на взрыв газопровода в Северной Осетии?
Как мы и обещали. Как минимум на 4 ближайших дня Грузия осталась без российского природного газа. Об этом сегодня пишет независимая газета. Напомню, на территории Северной Осетии в районе пограничного поста Верхний Ларс в ночь на воскресенье были подорваны сразу 2 трубопровода, по которым российский газ и поставлялся в Грузию и Армению. Саакашвили рассчитывает на помощь Азербайджана в этой ситуации. Утром в воскресенье он спешно созвонился с президентом Ильхамом Алиевым и получил от того заверение о поставках азербайджанского газа в Грузию в ближайшие дни. Кроме того, Грузия рассчитывает получать транзитом через Азербайджан природный газ из Ирана. Как назло, пишет независимая, именно в эти дни на Грузию надвинулись холодные атмосферные потоки. Гидрометцентр страны сообщил о грядущих морозах. В Тбилиси, в частности, температура может упасть до минус 10-15 градусов. Ситуация становится угрожающей, ведь жители Грузии уже давно, с начала 90-х годов прошлого века, не знают, что такое центральное отопление и горячее водоснабжение, подчеркивает независимая. Саакашвили не сомневается в том, что одновременный подрыв сразу 3 линий подачи энергии – это саботаж против энергосистемы Грузии. Эти высказывания приводит сегодняшняя газета. По его словам, поступившие разъяснения российской стороны по поводу случившегося носят неубедительный и противоречивый характер. Единственным грузинским политиком, кто хоть как-то попытался смягчить резкий тон официального Тбилиси, оказался министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Скорее всего, это был теракт, полагает он. Его авторы – недруги России и Грузии, пытающиеся вбить клин между двумя странами. Грузинские специалисты уже вчера получили российские визы и выехали на место терактов. Однако независимая газета в этой связи подчеркивает, что вчера замгенпрокурора России Николай Шепель не был склонен квалифицировать произошедшее как на российско-грузинской границе как теракт, а от взрывов, дескать, никто не пострадал, нет серьезных последствий и для окружающей среды. «Мы преодолеем все трудности, сдадим все экзамены», — сказал Михаил Саакашвили. «Это последний год, когда кто-то будет пытаться заставить свернуть нас с избранного пути». В интервью «Времени новостей» депутат от оппозиционной консервативной партии заявил, что именно в таких сложных условиях появятся, насколько дееспособны наши власти и что реально могут они, чтобы облегчить положение населения. Что касается повседневной жизни простых жителей Грузии, то поставки газа, к примеру, в Тбилиси в ближайшие дни будут осуществлять только в больнице и хлебопекарне, сообщает «Время новостей». Еще о газе пишет «Известия». Сегодня состоятся российско-туркменские переговоры по газу. По приглашению российского руководства в Москву приехал президент Туркмении Сапармурат Ниязов. По некоторым данным, Туркменбаши предложит «Газпрому» новые цены на туркменское сырье со следующего года. Напомним, что начиная с 2007 года в течение 25 лет «Газпром» будет выкупать весь экспортный туркменский газ. Пока же «Газпром» договорился с Туркменистаном об импорте 30%. 30 миллиардов кубометров по цене 65 долларов за 1000 кубометров. Вот так об этом сегодня пишут российские газеты.
Да, спасибо. Газовая тема на страницах сегодняшних российских газет. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут. На волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. В Подмосковье из-за морозов продлен специальный режим энергопотребления. Общественную палату России возглавил академик Евгений Велихов. Президентом Португалии в воскресенье был избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема. Какое национальное телевидение появится на пятой петербургской кнопке? В программе принимают участие обозреватель «Эхо Москвы» Елена Афанасьева, обозреватель «Известий» Евгений Кузин и корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Анна Пушкарская. Ведет программу Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Время московское.
Ну а сейчас мы в очередной раз обратимся к спортивным событиям. Вот приятная новость для российских любителей тенниса. Николай Давыденко все-таки сумел выйти в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии в упорном пятисетовом поединке, одолев словака Доминика Хорбаты. Напомню, что первые две партии Давыденко проиграл. Но вот в очередной раз, уже не в первый раз в своей карьере, проявил характер. Ранее в четвертьфинал вышел немец Николас Кифер в трех сетах, победивший Хуана Игнасио Челу из Аргентины. И у женщин в одиночном разряде тоже два матча четвертого раунда завершены. Швейцарка Патти Шнидер уверенно выиграла у россиянки Анастасии Мыськиной 6-2, 6-1. Ну и также без особых проблем Амели Морисмо, француженка, нанесла поражение чешке Николь Вайдишевой 6-1, 6-1. Ну а теперь мы поговорим о футболе, о том, как в ведущих европейских державах был проведен минувший уикенд в Англии. Лидер чемпионата Челси сыграл в ничью с Чартоном 1-1. Ну, естественно, теперь уже это мало на что влияет, потому что отрыв Челси огромен. А вот важный матч был сыгран вчера в борьбе за второе место. Манчестер Юнайтед выиграл у Ливерпуля 1-0. И теперь у Челси 62 очка, у Манчестер Юнайтед 48, у Ливерпуля 44, но при этом две игры в запасе, ибо он провел 21 матч, а остальные команды 23. Уверенно лидирует в чемпионате Испании Барселона. Выиграла она вчера у Алавеса 2-0. Имеет 49 очков после 20 встреч. И на 10 очков опережает своих ближайших преследователей. А преследователи это Осасуна и Валенсия. После того, как Осасуна проиграла в гостях Вильяреалу 1-2, а Валенсия в гостях же выиграла у Бетиса 2-0, у обеих команд стало по 39 очков. Во Франции с большим отрывом лидирует Лион. Он вчера сыграл в ничью с Ассером 1-1, но по-прежнему чувствует себя достаточно спокойно, потому как 12 очков отделяют его от ближайшего преследователя, а именно от Бордо. У Лиона 54 очка после 23 матчей, а у Бордо, который в субботу выиграл у Страсбура 2-1, 42 очка. На третьем месте идет Ассер, у него 39 очков. Ну и в заключение об Италии. Здесь все три лидера выиграли матч очередного 21-го тура. Ну, три лидера – это большая тройка – Ювентус, Милан и Интер. Ювентус дома взял верх над Эмполи 2-1. Милан в гостях выиграл у Сиены 3-0. А Интер точно с таким же счетом дома взял верх над Палермо. И таким образом 56 очков у Ювентуса, 48 у у Интера и 46 очков у Милана. Ну и еще одно сообщение о конькобежном спорте. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью завершился вчера в Херенвене, это Голландия. Там у женщин победила Светлана Журова, россиянка. Она выиграла вчера оба забега и на 500, и на 1000 метров. Серебряная медаль у китаянки Ман Ли Вань, бронзовая у итальянки Кьяры Симеонато. А у мужчин титул чемпиона мира завоевал американец Джои Чик. Россиянин Дмитрий Дорофеев стал обладателем серебряной награды. Голландец Ян Бос получил бронзовую. И еще одно сообщение из Голландии. На шахматном турнире Вейканзее вновь два лидера. После восьмого тура Вишванатан Ананд из Индии и Веселин Топалов из Болгарии имеют по 5,5 очков, поскольку в восьмом туре Ананд черными выиграл у француза Этьена Бакро, а Топалов сыграл в ничью с Борисом Гельфандом из Израиля. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Бывший эмигрант из Советского Союза купил на Манхэттене особняк за рекордную для такого типа домов сумму – 40 миллионов долларов. Он намерен устраивать в нижних этажах выставки европейского и русского искусства. С Тимуром Сапиром беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Тимур Сапир, эмигрант из бывшего Советского Союза, в 1979 году открыл в Нью-Йорке небольшой магазин радиоэлектронных товаров. У Тимура любили отовариваться советские дипломаты. Среди покупателей оказался и тогдашний советский министр нефтяной промышленности, который помог Тимуру начать продавать Европе химические удобрения и затем контракты на закупки нефти. В начале 90-х годов Тимур Сапир стал инвестировать капитал в недвижимость. Он купил за 2 миллиона 200 тысяч здания в районе Уолл-стрита, а через год продал его за тройную цену. Сейчас Сапиру принадлежит несколько зданий в центре Манхэттена. И вот теперь новая покупка, на этот раз побившая все рекорды. Особняк 1901 года, известный как Дюк Сэммонс, расположен как раз напротив музея Метрополитен. Сначала за особняк просили 50 миллионов, но у Сапира, предложившего 40, достойных соперников не оказалось. Как рассказал 58-летний Тимур Сапир, много лет коллекционирующий скульптуры из слоновой кости работы европейских мастеров, он намерен нижние этажи отдать под художественные галереи, где будет размещена его коллекция и где будут выставляться коллекции его друзей. А два верхних этажа займет сам Тимур Сапир со своей подругой Еленой Пономаревой и их двухлетней дочерью.
Я собираю изделия из слоновой кости около 20 лет. Изделия включают мебель. Ну, естественно, очень красивая и очень оригинальная. И ее очень мало. И потом все, что делали в старые времена из слоновой кости. Естественно, они есть во многих музеях, но то количество, которое я собрал, я думаю, что нет ни в одном музее.
Почему именно кости и почему именно слоновая?
20 лет назад я смотрел телевизор. И был запрет на убийство слонов, чтобы их не убивали и из них не делали изделия из слоновой кости. Что и происходило где-то уже в 20 веке. А до этого, 19, 18 и дальше, это уже было произведено. И что было в 20 веке, в основном делалось китайскими и японскими мастерами. После вот этого, что я услышал, я подумал, что будет неплохой инвестмент как по бизнесу и по красоте, что я начну собирать вот эту слоновую кость. И что и самое интересное, что так, как я ее начал собирать, я ее начал любить.
А как вы покупаете? По каталогам, по советам консультантов, искусствоведов или на свой собственный вкус?
Ну, не скажешь на свой собственный вкус, потому что я покупаю буквально все, что мне попадается. И покупаю я через антикварных дилеров, через аукционы. Я, можно сказать, один из самых больших и самых хороших клиентов Кристис и Содби. Когда я в Испании, я хожу по магазинам. Когда я во Франции, я сам хожу по этим антикварным магазинам. Потом я начинаю заводить все это в Америку.
Полностью интервью с нью-йоркским коллекционером Тимуром Сапиром вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера, и вы услышите повтор завтра в 2 часа дня, время московское.
А мы тем временем продолжаем развивать американскую тему благодаря нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне.
25 лет назад были освобождены американские заложники в Тегеране. Уроки первого противостояния. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Приближается ли мир к противостоянию с Ираном? В пятницу на этот вопрос утвердительно ответил сам Тегеран, начавший перевод финансовых активов из европейских банков. Мировые рынки, по словам экспертов, также предчувствуют серьезные осложнения. Цены на нефть в этот уикенд оказались в полушаге от рекордных. Мой собеседник, бывший сотрудник Министерства энергетики США, аналитик Центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстол. Я думаю, что в данный момент критической для дальнейшего развития событий будет позиция России и Китая. Европа и Соединенные Штаты сейчас сомкнули ряды, пытаясь убедить Иран, что его ядерные планы очевидны, и мир не позволит ему их осуществить. Нужно отметить, что Вашингтон и западноевропейские столицы не угрожают санкциями или силовыми акциями. Они продолжают надеяться на то, что перед лицом международной солидарности Тегеран все-таки, что называется, придет в чувство. Но если в позиции и голосе России и Китая Тегеран почувствует сомнения и колебания, он наверняка тут же примется маневрировать, и последняя надежда будет потеряна. Иран тогда сумеет воплотить свои ядерные мечты. Господин Вулфстол, в пятницу Россия заявила, что Иран готов обсудить ее предложение об обогащении иранского урана. Может ли эта инициатива разрешить иранский вопрос, или, как предупреждают некоторые американские скептики, Тегеран получит желаемое, даже будучи под присмотром России? Я просто не могу привести ни одного разумного довода, которому бы могла следовать Россия, довода в пользу ядерного Ирана. Само появление атомной бомбы в руках радикального исламского режима у южных окраин России – леденящая душу перспектива в глазах здравомыслящего человека. И с экономической точки зрения Москве также требуется законопослушный Иран. Она сама окажется в изоляции, если продолжит коммерческие отношения с государством, откровенно нарушающим режим нераспространения ядерного оружия. Словом, я почти уверен, что если Иран согласится на переработку урана на российских условиях, то Москва сможет обеспечить сохранность своих ядерных секретов и ядерных материалов. Я склонен думать, что решение этой проблемы будет найдено при прямом участии России. Ваше предсказание, дойдет ли дело до конфликта, до санкций? Если санкции и станут реальностью, то не ранее, чем через несколько месяцев. Пока ведущие столицы сходятся на том, что Совет Безопасности ООН должен обсудить иранское поведение и еще раз попытаться убедить Тегеран в неприемлемости такой позиции. Если это не поможет, тогда всерьез начнутся дискуссии о введении неких санкций. При этом наверняка проявятся их противники. Однако пока, я думаю, преждевременно говорить об этой потенциально-кризисной ситуации. Это был американский политолог, сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстол. Если верить почти открытым признаниям западных дипломатов, набившим руку на уже многолетних ядерных переговорах с Ираном, то они не видят иного пути, кроме передачи иранского досье Совету Безопасности и введения санкций. Но у многих наблюдателей и дипломатов, вооруженных иракским опытом, зреют большие сомнения относительно эффективности санкций в иранском случае. Вот что говорит вице-президент Лексингтонского института в Мэриленде Дэниел Гуре. Я не представляю, как могут сработать очередные дипломатические инициативы или санкции. Исходя из того, что мы знаем, иранский режим сознательно идет к достижению своей цели – ядерной бомбе. И его решимость, если судить по заявлениям нового президента, только укрепляется. У Тегерана было множество возможностей продемонстрировать невинность своей ядерной программы. Он от них отказался, и введение санкций, экономических, политических, лишь раздует фанатичный пыл режима, заставит его с удвоенной энергией двигаться к ядерному оружию. Иными словами, по-вашему, конфликт с Ираном практически неизбежен? Нет, потому что международное сообщество вряд ли сможет выступить единой колонной. Достаточно послушать российского министра иностранных дел, который говорит о том, что, возможно, когда-то мы будем готовы рассмотреть потенциальную вероятность передачи иранского дела Совету Безопасности при соответствующих условиях. К тому времени, поверьте, у Ирана либо будет ядерная бомба, либо Израиль разбомбит его ядерные объекты.
or Israel will nuke them, one or the other.
Говорил бывший высокопоставленный работник Пентагона Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса услышите.
Освобождение американских заложников в Тегеране 25 лет спустя. Уроки и комментарии. Католическая церковь и теория эволюции. Инфляция в России в 2006 году.
Вот наши ближайшие темы.
Мы напоминаем вопрос, с которым сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Считаете ли вы конструктивную критику международных организаций в адрес России? Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний. А также сегодня, в час дня, после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Кто заплатит за ошибку врача? Почему так сложно выиграть в споре с медицинским учреждением? Как добиться возмещения вреда здоровью? На эти вопросы ответят эксперты передачи «Адвокат Московской коллегии адвокатов. Адвокатское партнерство» Лада Орлова и юристы Санкт-Петербургского центра правового обеспечения и медицинской деятельности группа «Онегин». Ведет программу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов, время московское.
А сейчас московское время 8 часов 30 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек, обвинение предъявлено еще двум должностным лицам, сообщил прокурор Приморского края Александр Аникин. «Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу Моздок-Тбилиси. В Северной Осетии в районе населенного пункта Нижний Ларс на основной и резервных линиях газопровода произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. На Камчатке спасатели продолжают попытки добраться до колонны грузовиков, заблокированных 17 января снегопадом в районе вулкана Горилы. В помощи нуждаются 16 человек, у них нет продуктов и заканчивается топливо. В районе происшествия сохраняется штормовая погода. Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Бывший премьер-министр и сторонник рыночной экономики Кавака Силва значительно опередил своих соперников. Все пятеро были представителями левых сил. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Об этом сообщила телекомпания CNN. Однако официального подтверждения решения суда пока не поступало. Общественную палату России возглавил академик Евгений Велихов. Он единогласно избран на этот пост на первом заседании палаты в воскресенье.
Ну а теперь коротко о погоде. Любопытно, что разные метеорологические службы дают разные прогнозы. По прогнозам Московского метеобюро совместно с гидромедцентром, в течение ближайшей недели температура будет держаться в Москве около 20-25 градусов мороза. А вот ФОБОС говорит о том, что потепление все же будет, и к среде они обозначают температуру в 10 градусов ниже нуля. Сегодня в Москве 24 мороза, ветер северный 3,6 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба.
8 часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Страсбурге открывается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. Накануне российские официальные лица выразили недовольство тем, что на рассмотрение ПАСЕ вынесены вопросы о соблюдении прав человека в Чечне и преступлениях коммунистических режимов. Москва в последнее время все чаще называет критику из Страсбурга неконструктивной. ПАСЕ, в свою очередь, обвиняет Кремль в отказе от демократических принципов. О разногласиях Москвы и Страсбурга по просьбе корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского рассуждает Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, глава Комитета России в Объединенной Европе.
Если еще 5-6 лет назад, по существу, единственным пунктом разногласий между Советом Европы и Россией в части соблюдения демократических принципов и прав человека была ситуация в Чечне, то с тех пор количество тем, по которым Россия вызывает все больше вопросов у европейской общественности и у Совета Европы, резко возросло. Такие вопросы появлялись в свое время по отмене выборов губернаторов, по новому закону о партиях, по новому закону о референдуме, по новому избирательному законодательству. Последнее обострение связано с тем, что только что вступил в силу новый закон о некоммерческих организациях, который резко ухудшает их положение в России. Речь идет о том, что за последние 5 лет Россия все больше расходится с теми стандартами демократическими и принципами правовыми, которые положены в основу основных конвенций и документов Совета Европы. В результате этого Россия все чаще подвергается, на мой взгляд, совершенно оправданной критике со стороны Совета Европы за нарушение демократических принципов политической жизни, за нарушение прав человека, за нарушение принципов правового государства. И, по всей видимости, сессия парламентской ассамблеи Совета Европы также не обойдется без достаточно серьезной и обоснованной критики в адрес России.
А стоит ли России обращать внимание на эту критику, и надо ли как-то менять политику в Совете Европы?
Безусловно, в нашей стране найдется немало людей, которые скажут, вообще нам этот Совет Европы не нужен, что это пустая говорильня, это организация, которая занимает русофобскую позицию. Всем этим людям я хочу напомнить, что за исключением ОБСЕ, которая является ребенком Хельсинского акта 1975 года, то есть ребенком брежневской эпохи, Совет Европы на сегодняшний день – это единственная полноценная европейская организация, в которую входит Россия как полноценный член. И если Россия разорвется с этой организацией, она просто сделает еще один шаг к своей изоляции по отношению к цивилизованному миру. Поэтому, с моей точки зрения, безусловно, следует прислушиваться к голосу Совета Европы и, больше того, следует соблюдать свое собственное законодательство. Дело в том, что за минувшие годы Россия ратифицировала, то есть сделала частью своего внутреннего законодательства, очень большое число европейских конвенций в рамках Совета Европы. Это уже часть нашего законодательства. И выход из Совета Европы это будет означать, в том числе, разрыв и с этим законодательством.
О разногласиях Москвы и Страсбурга в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Максимом Ярошевским размышлял Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, глава Комитета «Россия в Объединенной Европе».
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы конструктивную критику международных организаций в адрес России? С таким вопросом обратилась Арина Муратова к жителям Екатеринбурга.
Судить может тот, кто знает это изнутри. Мы были в Таджикистане. Здесь абсолютно не знали, что происходит там. На самом деле совсем по-другому.
Россия, она хочет вступить в ВТО, поэтому она соблюдает все требования, которые предъявляет Запад. Так, конечно, нужно не обращать внимания на то, что говорят на Западе.
Со стороны виднее, поэтому, может, и стоит критиковать. По крайней мере, свою точку зрения это и можно выражать. А в плане того, что насчет Чечни все время комментируется, может быть, это даже и правильно, как толчок, может, какой-то там сдвиг.
Тут бабушка надвое сказала. Насчет особенно Чечни, конечно, да. Ходорковского Лебедева тоже. А вот что касается газа, тут сложно сказать. У них сложился свой собственный стереотип такого монстра на границах на своих, и, видимо, вот они придерживаются его.
К сожалению, представление о России, о том, что по Красной площади ходят медведи и прочее-прочее, до сих пор мало изменилось. Кроме того, у различных международных организаций, ужасающее критичное отношение к тому, что делается в России, предвзято негативное.
В основном они поднимают довольно правильные вопросы, но бывает так, что это не всегда к России имеет прямое отношение. Внутренние дела, они всегда есть внутренние. И снаружи не всегда видно, что делается внутри.
Критика других стран в отношении России оправдана, например, в деле по поводу Ходорковского. И я думаю, что вот эти слова, которые сказаны от представителей других стран, могут как-то повлиять на нашу ситуацию.
Конечно, у каждой страны есть свои ошибки. В частности, взять свободу слова, не такая она, как хотелось бы. Но совсем недавно прошла в новостях информация о том, что господин Буш сказал, что мы не будем договариваться с террористами, мы будем их уничтожать. А мировое сообщество, в частности, нас критикует, что мы не пытаемся договариваться с нашими чеченскими террористами.
Любая критика полезна, потому что она заставляет обратить внимание на какие-то недостатки, которые обычно не замечаешь. В своем глазу бревна не видим, а в чужом соринку заметим.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, считают ли они конструктивной критику международных организаций в адрес России. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Вот большинство людей борются с пылью, считает пыль одной из, можно сказать, главных напастей в жизни. Однако многих, вот, например, ученых, пыль радует, особенно космическая, о чем вы узнаете сейчас из выпуска новостей науки.
Образцы космической пыли, собранные зондом Stardust, превзошли ожидания ученых. После вскрытия капсулы в ловушке из аэрогеля обнаружены сотни следов пылевых частиц, а некоторые пылинки даже удалось увидеть без микроскопа. В поиске остальных частиц НАСА помогут добровольцы, которым будут предоставлены послойные снимки аэрогеля с высоким разрешением. Для участия в этой работе на сайте НАСА уже зарегистрировались более 60 тысяч человек. Британские ученые по результатам крупного исследования не выявили связи между использованием сотовых телефонов и вероятностью возникновения опухолей мозга. В исследовании, которое продолжалось 4 года, участвовали 2700 человек, из которых у 1000 была обнаружена опухоль мозга. Выяснилось, что вероятность возникновения опухоли не связана с интенсивностью использования сотового телефона. Правда, другие исследования, выполненные ранее в Швеции и в Дании, как будто бы указывают, что подобная связь существует. Поэтому ставить точку в этом вопросе пока рано. По мнению специалистов, однозначное заключение по этому вопросу может быть сделано не ранее, чем через 10 лет. Увлеченный фальсификацией научных исследований корейский ученый Хван Вусок, несмотря на разоблачение, останется обладателем патента на ту самую технологию клонирования эмбриональных стволовых клеток путем пересадки ядра, результаты применения которой он подделал. Патентная заявка действует в 120 странах мира. Тем самым, даже не продемонстрировав работу этой технологии, Хван Вусок получил монополию на возможное использование этого метода в будущем. По утверждению юристов, разоблачение научных фальсификаций и возможное судебное преследование не могут лишить Хвана прав на его патент. Римская католическая церковь вновь подтвердила свою поддержку теории эволюции, одобрив решение американского суда, который в конце прошлого года признал ненаучной теорию разумного плана сотворения всех живых существ. Соответствующая статья появилась в официальной газете Ватикана. В 1996 году папа Иоанн Павел II признал, что эволюция – это больше, чем гипотеза. Однако новый папа и кардинал Кристоф Шонберг в прошлом году сделали заявления, которые могли быть истолкованы как поддержка креационизма. Позднее кардинал Шонберг разъяснил, что церковь принимает теорию эволюции как полноценную науку и возражает только против утверждений тех дарвинистов, которые считают, будто эволюция опровергает существование Бога.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Еще раз доброе утро.
Наталья, рекордные по продолжительности морозы. Тема.
Газеты вообще наперебой пишут, как справиться с морозами, что делать, пить или не пить. А я бы вот к вам сначала с вопросом хотела обратиться. Были ли у вас какие-то незапланированные покупки, связанные с холодами?
Я, пожалуй, в магазины даже и не хаживала, только за продуктами.
Ну вот я, может быть, продуктов купил слишком много, больше, чем обычно, потому что хочется есть значительно больше.
То есть товаров не, так сказать, продуктового спроса вы не покупали?
Нет.
Народ, оказывается, валенки закупает просто тоннами.
Мы просто не успели с тобой еще, Олег.
Кто заработал на холодах? Решили проанализировать в «Ведомостях» статье под названием «Горячая пора». У компаний, которые занимаются коммерческой эвакуацией автомобилей, наступили горячие дни. В Центре помощи на дорогах отметили 5-кратный рост спроса на услуги. Если раньше у нас было 25 заказов в день, то теперь не менее 120, рассказал диспетчер компании. Тарифы на услуги тоже выросли почти пропорционально. Если раньше эвакуация, внимание, стоила 1400-2000 рублей, то теперь, в зависимости от массы автомобиля, она стоит 6-8 тысяч. Выиграли от Морозов и автосервисы. Директор по стратегическому маркетингу группы компании «Рольф» Валерий Тараканов отмечает, что с начала прошлой недели вырос спрос на все, что обеспечивает холодный пуск двигателя в машинах. Свечи зажигания, аккумуляторные батареи, синтетические масла и предпусковые подогреватели. Вырос спрос и на услуги таксомоторных компаний. Количество заявок увеличилось в два раза. А наступившие холода стали подарками для компаний, которые производят и продают теплую одежду и обувь. Итак, по словам Виктории Дубовик, коммерческого директора одного из торговых домов, выясняется, что с полок сметают валенки. Если раньше машина с товаром приезжала раз в неделю, то теперь она приходит через день. Люди приходят, покупают валенки и в них же уходят, говорит Дубовик. Морозы пришлись ко двору производителям электрообогревательной бытовой техники. Говорят, масляные нагреватели сейчас сложно где-то купить. Однако холода оказались на руку далеко не всем. Если так пойдет и дальше, будем, наверное, работать, как Деды Морозы. Сложим свои конфеты в мешок и пойдем пешком разносить по магазинам, шутит владелец одноименной подмосковной кондитерской фабрики Андрей Каркунов. Из-за морозов, по его словам, не удалось завести ни газели, ни импортные грузовики, которые развозят готовую продукцию. И отгрузки пришлось временно остановить. Вот так сегодня об этом пишут ведомости. А вот газета приводит хорошие новости от метеорологов. С сегодняшнего дня к столице начал пробиваться теплый атлантический цикл, который в течение нескольких дней превратит морозы прошлой недели в неприятные воспоминания. Итак, термометр в ночь на вторник покажет минус 23-28, а днем ртуть поднимется до отметки минус 13-15 градусов, практически жара. В среду теплый фронт окончательно пробьет оборону холодного антициклона и воцарится на европейской территории России. Средняя температура ночью будет держаться на уровне минус 15-18, а днем дойдет до минус 10. Вот тогда и погреемся.
Будем надеяться. Спасибо, Наталья. Наталья Панчина на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке по делу о недавнем пожаре в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек, обвинения предъявлены еще двоим должностным лицам. В Алтайском крае после месячного перерыва возобновляется процесс по делу о гибели в автокатастрофе бывшего губернатора Михаила Евдокимова. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства России об утверждении программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение трех лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиций в основной капитал 11%. Инфляция в России в 2006 году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Добыча нефти в России в 2006 году увеличится на 2% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 480 миллионов тонн, прогнозирует руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян. Из них более 265 миллионов тонн российские компании продадут зарубежным потребителям. По сравнению с 2005 годом экспортные поставки нефти из России вырастут на 9,7%. Добыча природного газа в России в 2006 году увеличится незначительно, составив 644 миллиарда кубометров. Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Японская компания Konica Minolta, входящая в десятку крупнейших мировых производителей фототехники, в конце марта 2006 года прекратит производство фотоаппаратов после более чем столетней истории этого бизнеса. Компания планирует отказаться от выпуска как пленочных, так и цифровых фотоаппаратов, а подразделение по производству зеркальных цифровых фотокамер передать японской корпорации Sony. В дальнейшем Konica Minolta намерена сосредоточиться на более прибыльном производстве офисного оборудования, в частности принтеров и копировальной техники.
Обзор экономической информации подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на 23 января, составляет 28 рублей 29 копеек за доллар США и 34 рубля 16 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
А я на всякий случай напомню слушателям, что сегодня 23 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1974 году в Лондоне вышла книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная еще в лагере. 23 января 1977 года Синявский читал по радио «Свобода» отрывки из книги. Вела передачу жена писателя Мария Розанова.
Эта книга не имеет сюжета. Это лирический дневник заключенного.
Знакомый зэк рассказал, в день, когда у него родился сын, он обошел киоски и купил все газеты за то число, чтобы потом, когда сыну исполнится 18, преподнести, что было в твой день рождения. План не удался. Жена вышла замуж, и сын не знает отца, и пакет со старыми газетами, наверное, выкинули. Жена была без фантазии, а хорошо было задумано. Из прошлого. На Сахалине распускают лагеря. Жена опера в голос, не стыдясь свидетелей зэков. За что, Господи? Чем мы провинились? 4 бы годика только их еще подержать. Дети школу кончат, мужа бы до пенсии. За что такое несчастье?
В лагере жена становится не только мечтой, но предметом рассуждения, философии.
В дополнение к теории о чистоте породы, мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально. И не в силу только духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами, и в этом смысле плотская жизнь значительно сложнее и глубже, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь собою, так что и получается в итоге едина плоть. Из прошлого. Где-то в Сибири по комиссии выпускают на волю 58-ю статью. Женщины, понаехавшие из деревень, выстроились у вахты предлагать себя в жены и выбирать в мужья. Гулящую опер погнал. Здесь не для таких. У 58-й репутация, дай бог, хороший товар. Может, кто и останется, вернувшемуся из лагеря. Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это ты.
Это сказал 5-летний мальчик, никогда не видевший отца, но думавший о нем все время, пока тот сидел.
Андрей Синявский, «Голос из хора», «Радио Свобода», 23 января 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» ровно четверть века назад завершилось предыдущее противостояние Соединенных Штатов и Ирана. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 25 лет назад были освобождены американские заложники в Тегеране.
66 дипломатов были захвачены при штурме американского посольства иранскими студентами, стражами исламской революции, также называвшими себя учениками имама Хомейни. Об этом кризисе и его уроках в свете нового противостояния с Ираном рассказывает Алан Давыдов.
20 января 1981 года в должность вступил новый президент Соединенных Штатов, республиканец Рональд Рейган. Эта инаугурация венчала конец драматической эпопеи под названием «Кризис с заложниками в Иране». Выступая на инаугурационном обеде, новый 40-й президент США сообщил радостную весть. Около получаса назад самолеты с нашими пленными покинули воздушное пространство Ирана. Теперь они свободны. Все началось 1 ноября 1979 года, когда иранский духовный лидер Аятолла Хомейни призвал своих соотечественников выступить против интересов Соединенных Штатов и Израиля. Через три дня до 3000 студентов ворвались в американское посольство в Тегеране и захватили 66 сотрудников дипломатической миссии. Студенты требовали выдать свергнутого и бежавшего в США шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Они утверждали, что шах замышляет вернуться к власти, хотя свергнутый монарх был болен и проходил в США курс лечения. Соединенные Штаты отказались выполнить требования студентов в Тегеране. Президент Джимми Картер заморозил хранившиеся в США иранские активы на сумму 8 миллиардов долларов и прекратил импорт иранской нефти. После того, как многомесячные переговоры закончились ничем, Картер отдал приказ начать операцию по спасению заложников, закончившуюся шумным унизительным провалом. Двигатели американских вертолетов, предназначенных для броска американского десанта с аэродрома в иранской пустыне в Тегеран, отказали, а машина, попытавшаяся взлететь, врезалась в самолет. Тем временем стало известно об издевательствах иранских религиозных фанатиков над американскими заложниками. Пленников с завязанными глазами часто выставляли на обозрение толпы, оскорбляли и оплевывали. На изнурительных допросах их заставляли признаться в участии в антииранском заговоре, вспоминает бывший военный атташе посольства США в Тегеране, полковник в отставке Чарльз Скотт. В самую первую ночь они пришли за мной и вытащили меня за ноги. Надели на глаза тугую повязку и глумились. Дескать, ты, полковник, должен сознаться, что служишь в ЦРУ. Я отвечал, я полковник американской армии и послан сюда, чтобы помогать вашему народу и вашим военным. Тогда они сняли повязку и начали жесточайшие допросы, которые длились 3,5 недели. Большую уступчивость в ходе кризиса с заложниками Тегеран проявил во второй половине 80-го года, после смерти бывшего шаха в Египте и вторжения Ирака на территорию Ирана. Сразу же после ноябрьских президентских выборов в США администрация Картера, срок которой истекал, с помощью посредников договорилась с Ираном об освобождении заложников в обмен на разморозку его активов и гарантии от судебных исков. В день вступления преемника Картера на пост президента заложники были доставлены в Западную Германию, оттуда в США. Американских дипломатов дома встречали как героев. В чем значение опыта тех событий 25-летней давности для сегодняшней действительности? Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского фонда защиты демократии Дэвида Силверстайна. Во время кризиса заложников в Иране иранским радикалам, а заодно и всем другим террористам, ясно было дано понять, как дорого им обойдется захват американцев, представителей Запада, в заложники. Позже такую же позицию США и их союзники не раз проявляли в международных переговорах по иранской ядерной программе. Думаю, тогда, 25 лет назад, иранцы впервые получили возможность наблюдать, как действует наша политическая культура и наша культура вообще. Но политическая культура руководства Ирана, судя по его несговорчивости в вопросе о ядерной программе, не претерпела существенной эволюции. О какой эволюции может идти речь? В действительности иранцы от одного крайне радикального режима перешли к другому. Нынешний президент Ахмадинеджад словно возвращает свою страну во времена исламской революции 79 года. Именно такую картину сегодня наблюдают в Иране США и Запад. Увы, но это плохой знак для всех, кто хочет жить в мире, свободном от ядерной угрозы. Каким вам видится основной урок 444-дневной эпопеи с американскими дипломатами 25-летней давности? Думаю, основной урок в том, что, ведя дело с Ираном, в случае необходимости полезно демонстрировать силу. Реальность такова, что сила — это единственное, что понимает нынешнее руководство Ирана. Как и большинство других диктатур, они понимают, что Соединенные Штаты — самая мощная страна в мире, обладающая оружием и решимостью применить его в случае серьезной опасности. Я не исключаю, что Соединенные Штаты будут готовы оказать на иранский режим и силовое давление. Но задача сейчас, конечно, состоит в том, чтобы помочь самим иранцам расшатать репрессивный радикальный режим, не доводя дело до открытой конфронтации. В лучшем случае, я надеюсь, мы сможем не только предотвратить появление ядерного оружия в руках фанатиков, но и поможем иранцам выйти на путь к демократии и свободе. Так вице-президент Вашингтонского фонда защиты демократии Дэвид Силверстайн резюмировал уроки кризиса с захватом американских заложников в Иране 25 лет назад.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке. Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший солист группы NSYNC Джастин Тимберлейк, один из редких исполнителей, сумевших вырасти из идола-подростка в более серьезное музыкальное явление, объявил о том, что он записывает свой второй сольный диск. У нового альбома Тимберлейка пока нет названия, не определился и его стиль, но, как говорят продюсеры диска, Джастин приятно удивит своих поклонников свежестью и мелодичностью композиций. Точно так, как он удивил их своей первой сольной работой, разошедшейся почти 4-миллионным тиражом в Соединенных Штатах. Песня из этого первого альбома Тимберлейка «Cry Me a River». I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, продюсер Олег Львов и ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – «Как выживают бездомные в морозы и что делает общество, чтобы бездомные выжили?». В гостях у наших коллег Максим Егоров, председатель благотворительной общественной организации «Ночлежка». Ну а на этом мы с вами прощаемся. До свидания. Удачной вам недели.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».